История третья. Всяческая суета. Глава первая. Когда Бог создавал время, говорят ирландцы, он создал его достаточно. Генрих Бёль. 83% всех дней в году начинаются одинаково. Звенит будильник. Этот звон вливается в последние сны то судорожным стрекотанием итогового перфоратора, то гневными раскатами баса Федора Семеновича, то скрежетом когтей Василиска, играющего в термостате. В то утро мне снился Модест Матвеевич Комноедов, будто он стал заведующим вычислительным центром и учит меня работать на Алдане. Модест Матвеевич, говорил я ему, ведь это все, что вы мне советуете, это ведь все какой-то болезненный бред. А он орал, вы мне это прекратите, у вас тут все дребедень, билиберда. Тогда я сообразил, что это не Модест Матвеевич, а мой будильник «Дружба» на 11 камнях с изображением слоника с поднятым хоботом и забормотал «Слышь, слышь, слышу» и забил ладонью по столу вокруг будильника. Окно было раскрыто настежь, и я увидел ярко-синее весеннее небо и почувствовал острый весенний холодок, пока по карнизу, постукивая, бродили голуби. Вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи. Должно быть, первые мухи в этом году. Время от времени они вдруг принимались остервенело кидаться из стороны в сторону. Из просонок мне пришла мысль в голову. Гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскочить из плоскости, через них проходящей. И я посочувствовал этому безнадежному занятию. Две мухи сели на плафон, а третья исчезла. И тогда я окончательно проснулся. Прежде всего я отбросил одеяло и попытался воспарить над кроватью. Как всегда, без зарядки, без душа и завтрака, это привело лишь к тому, что реактивный момент силой вдавил меня в диван-кровать, и где-то подо мной соскочили и жалобно задребезжали пружины. Потом я вспомнил вчерашний вечер, и мне стало очень обидно, потому что сегодня я весь день буду без работы. Вчера в 11 часов вечера в электронный зал пришел Крестобаль Хазевич и, как всегда, присоединился к Алдану, чтобы вместе с ним разрешить очередную проблему смысла жизни, и через 5 минут Алдан загорелся. Не знаю, что там могло гореть, но Алдан вышел из строя надолго, и поэтому сегодня я, вместо того, чтобы работать, должен буду, подобно всем волосато-ухим тунеядцам, бесцельно бродить из отдела в отдел, жаловаться на судьбу и рассказывать анекдоты. Я сморщился, сел на постели и для начала набрал полную грудь праны, смешанной с холодным утренним воздухом. Некоторое время я ждал, пока прана усвоится, и в соответствии с рекомендацией думал о светлом и радостном. Затем я выдохнул холодный утренний воздух и принялся выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики. Мне рассказывали, что старая школа предписывала гимнастику йогов, но йога-комплекс, так же, как и ныне забытый почти майя-комплекс, отнимал 15-20 часов в сутки. И с назначением на пост нового президента Академии наук СССР старой школе пришлось уступить. Молодежь ничего с удовольствием ломала старой традиции. На 115-м прыжке в комнату впорхнул мой сожитель Витька Корнеев. Как всегда с утра он был бодр, энергичен и даже благодушен. Он хлестнул меня по голой спине мокрым полотенцем и принялся летать по комнате, делая руками и ногами движение, как будто плывет брасом. При этом он рассказывал свои сны и тут же толковал их по Фрейду, Мерлину и по девице Ленорман. Я сходил, умылся, потом прибрались и отправились в столовую. В столовой мы заняли свой любимый столик под большим, уже выцветшим плакатом «Смелее, товарищи, щелкайте челюстями» Г. Флобер. Откупорили бутылки с кефиром и стали есть, слушая местные новости и сплетни. Вчерашней ночью на Лысой горе состоялся традиционный весенний слет. Участники вели себя крайне безобразно. Ви с хомой Брутом в обнимку пошли шляться по улицам ночного города, пьяные, приставали к прохожим, сквернословили. Потом Ви наступил себе на левое веко и совсем озверел. Они с хомой подрались, повалили газетный ларек и попали в милицию, где каждому дали за хулиганство по 15 суток. Кот Василий взял весенний отпуск жениться. Скоро в Соловце опять объявятся говорящие котята с наследственно-склеротической памятью. Луи Седловой из отдела абсолютного знания изобрел какую-то машину времени и сегодня будет докладывать об этом. В институте снова появился Выбегалло. Везде ходит и хвастается, что осенен титанической идеей. Речь многих обезьян, видите ли, напоминает человеческую, записанную, значит, на магнитофонную пленку и пущенную задом наперед с большой скоростью. Так он это записал, Сухумском заповеднике разговоры павианов и прослушал, и пустив задом наперед на малой скорости. Получилось, как он заявляет, нечто феноменальное, но что именно, не говорит. В вычислительном центре опять сгорел Алдан. Но Сашка Привалов не виноват, виноват хунта, который последнее время из принципа интересуется только такими задачами, для которых доказано отсутствие решения. Престарелый колдун Перун Маркович «Неунывай Дубину» из отдела атеизма взял отпуск для очередного перевоплощения. В отделе вечной молодости после долгой и продолжительной болезни скончалась модель бессмертного человека. Академия наук выделила институту энную сумму на благоустройство территории. На эту сумму Мадес Матвеевич собирается обнести институт узорной чугунной решеткой с аллегорическими изображениями и цветными горшками на столбах, а на заднем дворе между трансформаторной будкой и бензохранилищем организовать фонтан с 9-метровой струей. Спортбюро просило у него денег на теннисный корт. Он отказал, объявив, что фонтан необходим для научных размышлений. А теннис есть это драгоножество и рукомашество. Вот и все. После завтрака все разошлись по лабораториям. Я тоже заглянул к себе и горестно побродил около Алдана с распахнутыми внутренностями, в которых копались неприветливые инженеры из отдела технического обслуживания. Разговаривать со мной они не хотели и только угрюмо рекомендовали пойти куда-нибудь и заняться своим делом. Я побрел по знакомым. Витька Корнеев меня выгнал, потому что я мешал ему сосредоточиться. Роман читал лекцию практиканту. Володя Почкин беседовал с корреспондентом. Увидев меня, он нехорошо обрадовался и закричал: «Ага, вот и он, познакомьтесь, это наш заведующий вычислительным центром, он вам расскажет, как». Но я очень ловко притворился собственным дублем и, сильно напугав корреспондента, сбежал. У Эдика Ампериана меня угостили свежими огурцами, и совсем было завязалась оживленная беседа о преимуществах гастрономического взгляда на жизнь. Но тут у них лопнул перегонный куб, и про меня сразу забыли. В совершенном отчаянии я вышел в коридор и столкнулся с У. Янусом, который сказал «так». И, помедлив, осведомился: «Не беседовали мы вчера?» «Нет», — сказал я, — «к сожалению, не беседовали». Он пошел дальше, и я услышал, как в конце коридора он задает все тот же стандартный вопрос Жану Жиакомо. В конце концов, меня занесло к абсолютникам. Я попал перед самым началом семинара. Сотрудники, позевывая и осторожно поглаживая уши, рассаживались в малом конференц-зале. На председательском месте, спокойно сплетя пальцы, восседал завотделом магистр-академик всея белая, черная и серая магии, многотелец, многозначец, Марис Иоганн Лаврентий Пупков Задний, и благосклонно взирал на суетящегося докладчика, который с двумя неумело выполненными волосато-ухими дублями устанавливал на экспозиционном стенде некую машину с седлом и педалями, похожую на тренажер для страдающих ожирением. Я присел в уголке подальше, от остальных вытащил блокнот и авторучку, и сделал заинтересованный вид. «Нутис», — произнес магистр-академик, — «у вас готово?» «Да, Марис Иоганович», — сказал Л. Седловой. «Готово, Марис Иоганович. Тогда, может быть, приступим?» «Что-то я не вижу, смогу ли я?» «Он в командировке, Иоганн Лаврич», — сказали из зала. «А, да-да-да-да-да, припоминаю. Экспоненциальные исследования. А, это я помню. Хорошо, хорошо, хорошо. Сегодня у нас Луи Иванович сделает небольшое сообщение относительно некоторых возможных типов машин времени». «Я правильно говорю, Луи Иванович?» «Собственно, я бы назвал свой доклад таким образом, что...» «Ну, вот и хорошо. Вот вы и назовите. Благодарю вас. Я бы назвал так. Осуществимость машины времени для передвижения во временных пространствах, сконструированных искусственно». «Очень интересно, очень интересно», — подал голос магистр-академик. «Однако мне помнится, что уже был случай, когда наш сотрудник...» «Простите, я как раз с этого хотел начать». «Ага, ну да-да-да, тогда прошу, прошу». Сначала я слушал довольно внимательно, я даже увлекся. Оказывается, некоторые из этих ребят занимались прелюбопытными вещами. Оказывается, некоторые из них и по сей день бились над проблемой передвижения по физическому времени, правда, безрезультатно. Но зато кто-то, я забыл фамилию, кто-то из старых, знаменитых, доказал, что можно производить переброску материальных тел в идеальные миры, то есть в миры, созданные человеческим воображением. Оказывается, кроме нашего привычного мира с метрикой Римана, принципом и неопределенности, физическим вакуумом и пьяницей, Брутом, существуют и другие миры, обладающие ярко выраженной реальностью. Это миры, созданные творческим воображением за всю историю человечества. Например, существует мир космологических представлений человечества. Мир, созданный живописцами, и даже полуабстрактный мир, нечувствительно сконструированный поколениями композиторов. Несколько лет назад, оказывается, ученик того самого знаменитого собрал машину, на которой отправился путешествовать в мир космологических представлений. И в течение некоторого времени с ним поддерживалась односторонняя телепатическая связь, и он успел передать, что находится на краю плоской Земли, видит внизу извивающийся хобот одного из трех слонов-атлантов и собирается спуститься вниз к черепахе. Больше сведений от него не поступало.